В эфире Радио России Башкортостан.
Мысли вслух. Говорим о том, что знаем, знаем, что говорим.
За режиссерским пультом Гульнафиз Хусаинова, в студии Наталья Сенникова. Здравствуйте. Интеллектуальная собственность должна стать источником роста экономики и производительности труда. Сегодня необходимо опережающее научно-техническое развитие, которое обеспечит конкурентоспособность страны и поможет решать насущные социальные задачи. Об этом глава российского государства Владимир Путин говорил на церемонии вручения премии президента молодым ученым в феврале 2014 года. Он подчеркнул, что Россия должна в полной мере участвовать в создании повестки дня в глобальной науке. По его мнению, для этого следует сделать особый упор на новейших направлениях, которые принято связывать с наступлением нового технологического уклада, где ожидаются прорывы и концентрируются возможности появления целых рынков. В числе таковых он перечислил био- и генную инженерию, робототехнику, технологии строительства и организации пространства для жизни. Будем и дальше растить новых лидеров науки, причем мирового масштаба, формулировать условия для того, чтобы сильные научные коллективы, наиболее талантливые, прежде всего молодые ученые, получили лучшие возможности для работы, чтобы заниматься наукой в России было интересно и престижно, подчеркнул Владимир Путин. И пообещал, что будут совершенствоваться механизмы практического внедрения научных разработок на основе технологических платформ, продолжится развитие инновационного предпринимательства в вузах, программы кооперации учебных заведений и промышленных предприятий. И все-таки пока быть ученым не так модно в нашем обществе, как, скажем, адвокатом, банкиром или депутатом. Но, возможно, это вопрос времени. Интересно узнать, что думают по этому поводу гость сегодняшней нашей программы. В студии прямого эфира кандидат политических наук, докторант Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте России, ну и пока еще относительно молодой ученый Артур Амильевич Сулейманов. Здравствуйте, Артур Амильевич.
Здравствуйте.
Дорогие друзья, напомню, мы работаем в прямом эфире. Вы можете задавать свои вопросы гостю студии или высказать свои мысли по теме разговора. А говорим мы сегодня о роли молодых интеллектуалов, ученых в современном обществе и глобально в развитии страны.
272-85-47. Телефон прямого эфира. Звоните и задавайте свои вопросы. 272-85-47.
Артур Амельевич, повторю те слова, которые во вступительном слове озвучила, вот ту мысль о том, что действительно, если посмотреть, какие профессии сегодня выбирают молодые люди, но, правда, иногда под давлением родителей, потому что у родителей свое представление о том, что сегодня престижно, что сегодня может принести доход, уважение в обществе и так далее. Я говорила о том, что, может быть, более модно пока еще быть, ну, традиционно, юристы, экономисты, ну, журналисты, может быть, в меньшей степени, ну, депутаты, то есть власть, наверное, тоже привлекает молодых людей. Если спросить уж совсем малышей, да, раньше, как говорили в советское время, мальчики, я хочу быть космонавтом. Сегодня многие говорят, я хочу быть банкиром, либо я хочу быть президентом. На ваш взгляд, когда же будет модно, престижно и интересно быть молодым ученым не где-нибудь, а у нас в стране, в России?
Во-первых, мне кажется, что сегодня действительно меняется государственный подход к науке, к научной деятельности. Я, наверное, бы все же с вами не согласился. А по поводу того, что сегодня наука и научная деятельность не особо ценятся, да, по сравнению с той же самой юриспруденцией, с практическим ее преломлением, например, работой адвокатом, судьей, или вы затронули там экономический блок, да. Наверное, все же сегодня, как мне видится, быть ученым даже в какой-то степени престижнее. Вот даже вспоминается собственный опыт, да, когда вот я поступал в аспирантуру, это был уже далекий 2007 год, со мной поступало на ту же самую кафедру политологии, ну, человека 2-3. Сегодня на кафедру политологии в аспирантуру поступает по 30-40 человек в год.
Но это серьезное умножение цифр
получается. Это действительно серьезно, то есть люди пересмотрели свое отношение к науке, в том числе и родители, которые видят уже в науке будущее, будущее своих детей, возможность прославить свою родину, возможность даже заработать в какой-то степени и сделать, наверное, на этом имя. И внести непосредственно вклад в развитие науки нашей страны. Поэтому, возможно, даже обращаясь к радиослушателям, родителям, наверное, стоит подумать, ведь не все, кто заканчивает юриспруденцию, например, да, и которые хотят работать на практике, становятся теми же самыми юристами, да, становятся судьями, или прокурорами, да, как все ностальгируют и хотят, например, да. И не все экономисты точно так же становятся банкирами. Сегодня вообще проблема трудоустройства, она актуальна для молодежи, особенно и в условиях кризиса, и повышения цен, и сокращения рабочих мест. Это все очень сегодня актуально. И поэтому наука – это та самая, как раз, наверное, ниша, которая сегодня должна заполняться наиболее активно.
Хотя, вот я сейчас думаю о том, что почему именно экономисты, финансисты кажутся такими привлекательными? Наверное, потому что логическая цепочка в голове родителей выстраивается, они же работают с деньгами,
ну,
значит,
наверное,
они много будут зарабатывать. Но на самом деле, на практике, конечно, это не всегда так. А с другой стороны, наверное, вот такая же аналогичная цепочка еще не сложилась, что наука – это престижно, это хороший заработок. То есть еще пока представление о том, что в науке сегодня много денег, наверное, вот еще нет в головах людей просто.
Да, наверное, такого стереотипа, к сожалению, еще не сложилось, но я думаю, что это вопрос просто времени. И когда-нибудь полное понимание на обыденном сознании придет и этого, о том, что наука сегодня может действительно приносить деньги, и причем хорошие деньги.
То есть вложения в науку сегодня есть, и они значительно увеличились по сравнению, ну, скажем, с тем, что было лет 10 назад еще.
Безусловно, безусловно.
С чего начинался ваш научный путь, Артур Амельевич? Вы упомянули, что в 2007 году вы поступали.
Да, нет, я в 2007 году поступил в аспирантуру. А мой научный путь, наверное, в большей степени был связан с теми людьми, с которыми я как раз там подружился и повстречался. Это с моим научным руководителем, это профессором Башкирского государственного университета Алексеем Алексеевичем Вальковым. Да, вот, пользуясь случаем, возможно, ему передать привет, возможно, он даже меня слушает. А вот мой научный путь, наверное, начался именно с тесного сотрудничества в научном плане именно с ним. Он, наверное, впервые поверил в меня, и в 2011 году я успешно защитил диссертацию. Ну и благодаря тому, что еще и диссовет, где я защищался, был как раз на кафедре политологии Башкирского государственного университета.
То есть сфера ваших научных интересов, соответственно, это политология.
Это да, это политические науки, теории. Вот, и...
В том числе национальная политика.
Да, вот продолжая как бы то, что я начал говорить, я не останавливаюсь, я понимаю, что у совершенства, наверное, нет предела, в том числе и в науке. И продолжаю учиться в Российской академии, как вы и сказали, народного хозяйства и государственной службы при президенте России уже в качестве докторанта. И в ближайшее время, возможно, наша республика приобретет молодого, нового доктора политических наук. Ну, я, по крайней мере, на это надеюсь.
Когда это должно произойти по плану?
Боюсь загадывать, но планирую, что это будет, наверное, в 2016 году.
По крайней мере, удачи.
Спасибо.
Телефон прямого эфира мы сейчас напомним. Через пару секунд вернемся в студию и продолжим разговор.
272-85-47. Телефон прямого эфира. Звоните и задавайте свои вопросы. 272-85-47.
А я напомню, что в программе «Мысли вслух» у нас сегодня в гостях кандидат политических наук, докторант, как мы только что говорили, Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте России Артур Амельевич Сулейманов. Артур Амельевич, давайте попробуем вместе общими усилиями вот такой усредненный портрет современного молодого ученого набросать. Несколько штрихов хотя бы к этому портрету. Кто такой сегодняшний молодой российский ученый?
Наверное, молодой ученый – это молодой человек или девушка в возрасте 25-40 лет. Это человек, который еще до конца не окунулся в научную деятельность, но целеустремлен и видит себя как раз на неком пьедестале науки. Это человек, который увлекается научной деятельностью, проводит время в лаборатории. Если же это гуманитарный цикл, то больше проводит времени в интернете, выискивая ту самую информацию, которая ему нужна, который не спит, наверное, ночами, даже больше, чем студенты, который старается написать ту самую заветную рукопись, диссертацию, и, наверное, который еще полноценно не трудоустроен. Потому что многие молодые ученые в качестве аспирантов, например, да, они, когда обучаясь в аспирантуре, просто не успевают куда-либо трудоустроиться, и у них на это не бывает времени. Поэтому главное переживание, наверное, молодых ученых – это кем я буду, куда я устроюсь и что меня ждет дальше. То есть финиша пока не видно.
Но вообще я сейчас пытаюсь представить, какими бурными темпами развивается сегодня наука, мировая наука, да? Каждый день, наверное, совершается какое-то открытие где-то в мире. И получается, молодому ученому, который выбрал для себя какую-то нишу, если он даже определился, нужно изучить весь этот огромный глобальный объем того, что уже было сделано до него, чтобы не изобретать заново велосипед, уже как-то выстраивать свой вектор развития, свой собственный в науке, да? А чего бы он хотел добиться? А где бы он мог бы совершить какие-то свои открытия, может быть?
Да, наверное, одна из современных проблем все-таки научной деятельности – это то, что, к сожалению, люди не работают с первоисточниками, как бы вот вы правильно заметили, то есть работают с тем, что уже готово. В современный век информатизации, действительно пользуясь интернетом, глобальной сетью, да, очень легко найти ту или иную информацию, то есть искать самого фундамента просто не нужно. Вот, возможно, вот эта палка некая двух концов.
Ну, да, получается, дилетантизм.
Да, совершенно верно. То есть результат достигается быстрее, минимальными усилиями, затратами, да, в том числе и временными. Но, к сожалению, результат бывает не настолько колоссальным и глобальным, который хотелось бы видеть. Поэтому, может быть, это пожелание современным молодым ученым, конечно, работать именно в глубину.
Копать глубже.
Копать глубже, соответственно, принося практическую глобальную пользу.
Артур Амельевич, если посмотреть на ту ситуацию, которая вокруг нашей системы образования, ну, не секрет, что звучит много и обоснованной достаточно критики в адрес существующей российской системы образования, причем всех уровней, и школьного, и среднего, и высшего. И на этом фоне, ну, наверное, понятно, что звучит некая ностальгия по советскому образованию. Мы всегда еще склонны несколько идеализировать то, что было в прошлом. Нам кажется, там не было недостатков, все было идеально. Что по этому поводу думаете вы?
Я думаю, что, к сожалению, в нашем обществе действительно складываются стереотипы, согласно которым советское образование считается великим. Да, безусловно, я патриот и Российской Федерации, и нашего советского наследия, да, но тем не менее я вот призываю и радиослушателей все-таки не создавать неких иллюзий или мифов, да. Вот возьмем то же самое советское образование, о котором мы и говорим. Ведь если взять даже самое пиковое развитие, это 60-е, 80-е годы 20-го столетия, то не все отрасли науки были конкурентоспособными на международной мировой арене. Ну, какие были конкурентоспособными, если уж говорить откровенно? Это физика плазмы, это ядерная физика. То есть те отрасли науки, которые имели непосредственное преломление и были связаны с вооружением.
С оборонной.
Да, совершенно верно. А вот те же самые гуманитарные науки, да, которые сегодня тоже востребованы, или, например, та же генетика. Ну,
психологию,
да?
Вообще долгое время тоже не признавали.
Да, как совершенно
науку
верно. Или вот та же самая генетика, да, биотехнологии, микроэлектроника, гуманитарные науки. Это как раз те науки, которые сегодня востребованы, но каких-то колоссальных результатов, если уж говорить объективно, не было и в советское время.
Ну, потому что, наверное, еще вынуждены были наверстывать то, что
совершенно
было
упущено. Верно, да. Поэтому говорить о том, что в советское время все было прекрасно, а вот сегодня все плохо, наверное, это как-то дилетантски, что ли. Ну, с другой стороны, это психология человека, да, видеть какой-то миф, видеть что-то, какую-то иллюзию прошлого, ностальгировать, мечтать. Поэтому мне кажется, что в перспективе этот стереотип будет все-таки разломлен. Мы останемся верны нашему советскому наследию, да, будем его также уважать, вспоминать как историю, но понимать, что открытия и инновации лежат уже в современной плоскости, в современном веке и в современной государственности.
Хотя вот как мне приходилось слышать, в чем, на взгляд некоторых людей, плюсы нашей системы образования, то, что он такой универсальный. То есть человек знает обо всем понемногу, хотя он, допустим, техническую специальность имеет, но он подкован там и в литературе, он может порассуждать о каких-то книгах,
ну, да,
и так далее, да? А западное, в чем, например, мне доводилось такую точку зрения слышать, именно как плюс западного образования говорили в том, что там человек досконально знает свой предмет, пусть это узко, пусть он не знает, что там Луна спутник Земли, да, но он знает свой предмет, и он, если он доктор, например, да, то он, естественно, там не отрежет чего-нибудь лишнего, зря. Хотя он, может, не знает каких-то известных писателей. Вот здесь, конечно, сложно однозначно сказать, что лучше. Ну, как вы считаете?
Я считаю, что вы в этом абсолютно правы. Действительно, что и советское образование, и нынешнее российское образование, оно является универсальным. И мы стараемся пройти все отрасли науки, да, начиная со школы, заканчивая университетами. Но в то же время не стоит забывать, что мы с вами выбрали систему Болонского процесса, да, и как раз интегрируемся в западное пространство. Но, учитывая введение санкций против России, мне кажется, этот процесс будет заморожен. Но вот сам переход по Болонской системе на бакалавриат и магистратуру, вот лично я в этом не вижу ничего плохого. И опять же, нужно, чтобы пошло некоторое время, чтобы пришло осознание этого, осознание полезности
плюсов
этого.
Плюсов и преимуществ.
Да, совершенно верно.
Чтобы мы научились ими пользоваться.
Это верно, да.
Звонок послушаем. Кто к нам дозвонился? Алло. Да, здравствуйте, слушаем вас.
Здравствуйте. Ну, вы чё же меня бросили? Все
нет, мы вас не бросили, мы вас слушаем. Представьтесь, пожалуйста.
А вот что представьте. Я 1928 года рождения. Начало работать 43-го года. Родители погибли. Защищаю родину. У нас такие заводы, понимаете. Вопрос есть такой, что надо думать о людях, вот заводы поднимать.
Спасибо. Крик души у людей.
Да-да-да, это эмоции.
Это мысли, действительно, мысли вслух.
Это пережитое.
И хочется высказаться.
Полностью согласен с нашим радиослушателем о том, что необходимо поднимать и промышленность, и легкую промышленность, да, не только тяжелую промышленность. Необходимо создавать новые рабочие места и так далее. И мне кажется, что государство в этом направлении все же движется вперед.
Поднимать промышленность, производство все равно надо, опираясь на научные достижения.
Совершенно, на инновации, на инфраструктуру современную. Да,
возвращаясь к теме науки, мы все-таки говорим сегодня об этом, и причем о роли именно молодых ученых в современном обществе. Если у вас есть, дорогие друзья, по этой теме какие-то вопросы и мысли, то звоните 272-85-47. Артур Амельевич, недавно студенты отмечали Татьянин день. У вас тоже есть студенты, наверное, не тоже праздновали.
Да.
25 января – это, собственно, день создания, да, день рождения МГУ. И я читала как-то интервью Виктора Садовничева, ректора МГУ, правда, это интервью еще было в 2009 году, и он говорил о том, что в 90-е годы действительно вот была такая внушительная утечка мозгов за рубеж, когда до 25% выпускников МГУ уезжали за рубеж. Это и математики, физики, биологи, ну, то есть выпускники ведущих факультетов. Но в начале 2000-х, по словам ректора, вот эта утечка прекратилась, более-менее выровнялись условия, на его взгляд. И более того, в некоторых случаях, он говорит, у нас стало даже более привлекательно работать, и зарплата стала примерно соответствовать. Естественно, значимый фактор – это зарплата, да, для молодых ученых. И один из плюсов – то, что здесь среда своя, да, своя работа, свой дом, своя семья. Но что для этого делала МГУ? Это поощрение и поддержка, естественно. Это стипендии Московского университета молодым аспирантам, молодым преподавателям. Причем 100 стипендий, вот они любят, как Садовничий говорит, цифру 100. 100 угу. стипендий, потом программа 100 плюс 100, когда ежегодно 100 молодых кандидатов наук становятся доцентами без очереди, 100 молодых докторов профессорами без очереди становятся. И эта программа помогла удержать молодых людей от возможного отъезда за границу. Такая возможность быстро продвинуться в карьерном плане. Как бы им оказано такое доверие, да, авансом. Ну и шуваловские премии у них для молодых, гранты молодым ученым. Что происходит у нас? Вот в каких условиях формируется молодежная наука у нас? Потому что не секрет, молодежь все-таки стремится уезжать из республики куда-то в крупные города и за рубеж в том числе.
Наверное, вот послушав вас и Садовничева, да, которого, безусловно, уважаю, хотелось бы даже пошутить. Хочется уехать работать в МГУ и, может быть, стать быстрее профессором. Это такая вот некая реплика, лирика, да, как говорится. А что касается Республики Башкортостан, то Республика Башкортостан всегда была инновационной площадкой, в том числе и в сфере мотивации молодых ученых, для того, чтобы, как вот вы выразились, сократить утечку мозгов и в центр, в том числе и за рубеж. А все-таки в Республике Башкортостан создаются достойные условия для того, чтобы молодой ученый развивался. У нас есть и премии президента Республики Башкортостан, вернее, уже главы Республики Башкортостан. Есть и федеральные премии, которые поступают постоянно в классические вузы, в крупные вузы Республики Башкортостан. Поэтому определенная среда, благоприятная среда для молодых ученых, конечно, сегодня создается. И будем надеяться, что эти реформы, эта модернизация, в том числе и поощрение, мотивация о молодых ученых только будет усиливаться и продолжаться. Если говорить о конкретных механизмах, да, вот о том, как молодой человек, например, может сегодня прожить, да, если так можно выразиться, то есть апробированная, да, конечно, в центре она апробирована больше, в регионе пока меньше, это грантовая деятельность молодого ученого. И, наверное, здесь я хотел бы больше обратиться к преподавателям ведущих вузов Республики Башкортостан, в том числе, наверное, и других региональных вузов, о том, что, к сожалению, преподаватели очень мало сегодня работают со студентами именно в грантовой политике. А ведь гранты – это действительно возможность публиковаться в ведущих журналах, растить свой индекс Хирша, да, это вот такой вот термин есть для радиослушателей, да, что сегодня большое значение для ученого имеет именно индекс Хирша, и вот все даже шутят, у кого какой Хирша, у кого он сильнее, да, меряются Хиршами, как говорится. Вот, поэтому, если преподаватели инновационно будут относиться к своей работе, не только читать лекции, да, по бумажкам, или вести семинары, но и будут адекватно
современным вызовом. Замечать, отмечать талантливых, да. И как-то их стараться продвинуть, заинтересовать. Да.
И как раз привлекать их к грантовой деятельности, то я думаю, что процесс пойдет, конечно же, быстрее.
Но здесь еще, наверное, в плюсом могут стать и различные форумы, слеты, то есть вот такие площадки, как Селигер, Иволга и другие, где тоже можно себя показать и как-то быть замеченным, и получить в том числе финансовую поддержку молодому ученому, имею в виду.
Да, безусловно. Вот, например, если взять текущий год или прошедший год, да, то действительно прошло много достойных мероприятий научного плана, которые позволяли бы молодому ученому адаптироваться к современным условиям, даже в условиях кризиса. Это и Селигер, и Иволга. Если рассматривать региональный масштаб, то у нас ежегодно под руководством Молодой гвардии Единой России проходит школа политического лидерства, которая, кстати, стартовала. Вот, как раз в середине января. Это та самая площадка, где не только студенты, но и молодые ученые могут апробировать свой проект, который потом выносится на региональный уровень, и при одобрении на региональном уровне уже апробируется на федеральном уровне. Причем здесь все объективно, все прозрачно, и талантливый молодой ученый всегда может пробиться в этом направлении.
Давайте телефонный звонок послушаем, потом продолжим. Алло.
Добрый день.
Добрый день, слушаем вас.
Ерима Файрат Ателович, вопрос. Почему вы убеждены, что только молодые ученые от 25 до 40 лет могут вывести Россию на инновационный интеллектуальный путь развития? При этом отторгаются граждане более зрелого возраста, невозможно получить кредиты под маленькие проценты и так далее, и так далее. Пожалуйста, ответьте компетентно.
Спасибо.
Я ни в коем случае не хотел обидеть ученых, да, которые переходят за грань, да, 40 лет. Просто относясь к категории молодых ученых, поэтому я заострил внимание.
Да,
мы больше сегодня говорим именно о молодежной науке. Но тем не менее, конечно, взрослая наука, если так говорится, да, имеет первостепенное значение. Они должны быть некими проводниками.
Ну и наставниками,
и наставниками
для молодежи.
Совершенно верно. Вот как раз я, наверное, с чего и начал. Вот я познакомился со своим наставником в Башкирском госуниверситете. И хотелось бы пожелать, чтобы у каждого именно молодого специалиста, да, были такие настоящие наставники. Да. Без них, конечно, молодежь просто упадет в пропасть. И задвигать на вторые роли, конечно же, наших ученых нельзя. Это безусловно.
Но здесь, наверное, элемент везения все-таки. Вот,
я думаю, да.
В вопросе с наставником, как повезет.
Хотел вспомнить просто, вспомнилось. У меня научный руководитель, он, надеюсь, он не обидится, он никогда не пользовался вот так активно компьютером. Да, я помню, что как я к нему приезжал в определенные дни систематически и привозил ему главы диссертации, он брал красную ручку и все-все-все там правил. И бывало даже такое, что я приезжал, он мне все зачеркивал, я уезжал ни с чем. Расстроенный, я помню. И все заново. Но благодаря именно этому, благодаря его опыту, я смог добиться каких-то результатов, да, которые, конечно же, хочу приумножить.
Артур Амельевич, вы упомянули, что сейчас, в середине января, стартовала школа политического лидерства. Да. Политология. Где сегодня готовят политологов? И где политологи могут найти работу? Насколько они востребованы все-таки сегодня?
Вот, как мне видится, политология – это вообще профессии будущего. Сегодня, если говорить именно о подготовке политологов, то подготовкой их занимается два высших учебных заведения. Это Башкирский государственный университет, где абитуриент и студент может получить как раз классическое образование. Это кафедра политологии и истории. И у нас еще есть молодая политологическая площадка. Это Башкирский институт социальных технологий. Это современная инновационная площадка, где политологов как раз готовят по современным зарубежным и федеральным канонам. То есть человек, который оканчивает такие учебные заведения, такие кафедры, он действительно будет востребован и сможет работать.
А где востребован, Артур?
Да, что касается работы. Сегодня спектр деятельности политолога, в том числе и молодого политолога, он широк. Политолог может стать преподавателем, может заниматься научной деятельностью, то есть заниматься в лабораториях, а может найти практическое преломление, работать на государственной гражданской службе, в том числе и в органах муниципалитетов, да, то есть на муниципальной службе, а может работать в ЦИКе, да, в региональных ЦИКах, а может работать, если человек более творческий, может найти себя даже и в журналистике, быть аналитиком, обозревателем,
экспертом.
Тем более, что та международная обстановка, которая сегодня складывается...
Он требует постоянного комментирования.
Да, комментирования, именно не просто комментирования, а именно экспертного, наверное, комментирования.
Оценки, экспертные оценки.
Да, безусловно.
Давайте еще один звонок послушаем. Алло, слушаем вас.
Зовут меня Рафаил. Вопрос у меня такой. Вот вы говорите про советскую школу образования. Говорите, что в советское время, когда открылись границы, что много ученых уезжало за границу. Сейчас это как-то уравновесилось. То есть я хотел бы сказать, что вот в тот период наука была на высоте, она была востребована даже на Западе. А сегодня, сегодняшние ученые, они не так востребованы там.
И поэтому возвращаются, вы считаете?
Не то, что возвращаются, а вы, как вы сказали,
что... Но это Садовничий говорил, не я.
Наступил какой-то баланс, правильно? То есть туда не едут, сюда...
Это слова Садовничьего, ректора МГУ. Я цитировал, это не мои слова.
Да. Угу. То есть вот хочу сказать, что в советское время школа была намного выше, чем сейчас.
Спасибо. Ну, вот такие мысли.
Ну да, да.
Спасибо, Рафаэл, за
спасибо.
Звонок. Что касается вообще гуманитарного блока наук, ну вот сегодня принято считать, что практической пользы от гуманитарной науки меньше, чем от технических специальностей. И есть некий такой крен в сторону все-таки
ну,
подготовки
с этим
инженеров
я, конечно,
и так далее.
Вообще не согласен, если уж говорить объективно. Не потому, что я вот сам являюсь гуманитарием, а, наверное, потому, что я тоже человек, да, я вижу жизнь и понимаю, что, возможно, потребность именно в гуманитарных знаниях сегодня намного выше. Взять хотя бы ту же историю, то переписывание истории, которое сегодня происходит.
Да, кстати, вот в ноябре, я прошу прощения, перебью, в ноябре прошлого года Владимир Путин встречался с молодыми учеными, историками в историческом музее. И он говорил как раз о том, что, вот процитирую, мы видим, что предпринимаются попытки перекодировать общество во многих странах, в том числе перекодировать общество нашей страны, а это не может быть не связано с попытками историю переписать, причесать ее под чьи-то геополитические интересы. А история – это наука. Ее нельзя, если к ней относиться серьезно, невозможно переписать. Но, безусловно, для того, чтобы это не случилось, должны быть такие люди, как вы, историкам, он говорит, молодым специалисты, которые объективно, полноценно не только освещают события прошлого, но дают им оценку, что чрезвычайно важно, и без чего исторической науки не существует. Вот такая пространная цитата. Но действительно, это был такой тоже, ну как сейчас говорят, сигнал, да, наверное,
да,
гуманитариям,
да, да, да,
о том, что они тоже востребованы.
Еще как, я бы даже так сказал.
Ну, естественно, здесь уже качество образования, уровень, компетентности все-таки ученого молодого.
Безусловно.
Да, потому что быть экспертом – это все-таки ответственно.
Это большая ответственность, да, и без этого, конечно, никуда.
Ну и практического свойства, наверное, вопрос. Вот, допустим, молодой ученый, у которого есть, может быть, какой-то проект, он считает, что проект очень важен и может даже спасти мир. Куда с ним он может сегодня пойти? Что делать? Как двигаться дальше?
Опять же, здесь большую роль играет институт наставников, да, о которых мы сегодня говорили, который играет непосредственную главную роль как раз в том процессе, чтобы продвигать своего ученика, молодого ученого. Опять же, остановлюсь на грантовых проектах. Да. Сегодня, открою маленький секрет, руководство многих вузов, да, заинтересовано, чтобы молодые ученые, закрепляясь в научном мире, как раз приносили вот эти самые гранты, тем самым повышая престиж не только отдельного своего молодого ученого, но и всего вуза в целом. Именно вот по этим двум направлениям и можно в дальнейшем развивать. Да?
Наставничество, гранты, ну и сегодня есть, я знаю, система лабораторий, которая позволяет молодому ученому прийти и обкатать, ну, грубо говоря, опробировать
да,
свой
да,
проект
да.
какой-то.
Да-да-да.
То есть возможности есть, было бы желание,
много, да.
силы и знания. Наверное.
Совершенно верно.
Этого всего и пожелаем молодым людям.
Пожелаем, давайте.
Спасибо вам, Артур Амильевич, в программе «Мысли вслух». Сегодня, я напомню, был у нас в гостях кандидат политических наук, докторант Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте России Артур Амильевич Сулейманов. За режиссерским пультом работала Гульнафис Хусаинова, в студии Наталья Санникова. Встретимся в программе «Мысли вслух» в следующий вторник. Всего вам доброго. До свидания.